Podfm.ru представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Разбить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Бриндятина.
Кто отдаст паспорт мой?
На маяке.
Дорогие товарищи, друзья.
Как меня это все бесит, а?
Мне нравится. Нельзя, Рустам Иванович, говорить такие слова. Надо просто успокоиться. Надо успокоиться, попить вкусных таблеточек, и все наладится. Значит, друзья мои, сегодня у нас вторник. Но мы помним, что завтра у нас как бы вот официальные праздники.
Суббота.
Да. И, ну, это у вас суббота. Вот. Значит, вообще, в принципе, праздники, да? Скоро, совсем-совсем скоро, 6 числа главный праздник, да? Но пока не праздник. Значит, друзья мои, сегодня у нас брендятина, в следующем часе у нас народный продюсер.
Да.
4 новых шокирующих хита.
Шокирующих?
Вот таких, на грани, да. Да, 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 шокирующих. Рустам Иванович, вы нам, нас должны тоже шокировать.
Конечно, конечно. Ну и сегодня продолжаем цикл программ, которые посвящены отечественным брендам. А мне кажется, бренд, о котором мы сегодня будем говорить, ну, самый из всех отечественных, самый наш. Он и русский, и советский, и в истории современной России занимает не самое последнее место, тем более, что ну, мне кажется, цифры, о которых я вот вам буду сегодня рассказывать, ну, в частности, о марке Туполев сегодня говорим. Mm. И если говорить о том же самолете ТО-134, одном из самых массовых вообще серийных пассажирских самолетов на реактивной тяге, который выпускала и, ну, вообще промышленность мировая, который перевез 500 миллионов человек. Я уж не говорю про ТУ-154, про ТУ-104. Вообще мы забываем свою историю. Для того, чтобы разобраться в том, что происходит сейчас, надо, мне кажется, более глубоко понимать те процессы, которые происходили в начале 20 века.
Это наше с вами кредо.
В 30-е, 40-е, 50-е годы, потому что на самом деле, да, вот сегодня мы с вами буквально через несколько часов окажемся в международном аэропорту Шереметьево, да, и наблюдая за
толпами
пассажиров, которые будут оккупировать салоны самолетов Airbus и Boeing,
ваши места,
наши места, к сожалению, буквально лет же 10-20 не было такого, да, основной авиапарк крупнейших наших авиакомпаний представлен сегодня и техника иностранного производства.
Это диверсия.
Мы забываем о том, что мы были не только пионерами в области авиастроения, но и подарили миру возможность вообще пользоваться самолетом в качестве транспортного средства для перевозки пассажиров. Вспомним историю Сикорского. Человек, который, в принципе, заложил основу для пассажирской авиации. Человек, который создал легендарный самолет тяжелый Илья Муромец. Если говорить о Туполеве, это человек, который сделал гражданскую авиацию реактивной. Более того, мы были первой страной, которая подняла в воздух сверхзвуковой реактивный самолет Ту-144. И в этой гонке, которая была ничуть не более важной для страны, чем гонка в космическом пространстве, ничуть не менее главной, чем гонка в космическом пространстве, да, где мы бы опять же были первыми. Вот смотрите, 61-й год, Гагарин взлетает,
улетает в космос. Вы сразу скажите, почему прекратили полеты? Конкорд у них и у нас вот этот...
И кто раньше, Конкорд? Конкорд или мы? Кто у кого своровал?
Нет, зачем прекратили?
Смотрите, во-первых, мы поднялись в воздух раньше на 2 месяца. 31 декабря 1968 года. Самолет Ту-144, нет, вообще поднялся в воздух. Значит, да, самолет наш выполнял рейсы Москва-Алма-Ата. Была возможность поставить на зарубежные рейсы, но катастрофа 1973 года в Ле-Бурже нарушила все планы, как и, собственно говоря, конструкторского бюро, так и высшего руководства страны. Всего было выпущено 16 самолетов. В принципе, до 99 года летали самолеты, которые уже НАСА использовал в качестве летающей лаборатории, но проблема была в двигателях. В двигателях. Но мы не забываем, если «Конкорд» действительно встал на вечную стоянку, да, после, опять же, катастрофы в французском аэропорту, мы видели как раз это место, где это произошло.
А помните жуткий фильм «Спасите Конкорд»?
И
вы
этот
смотрели?
Фильм, и этот фильм,
где там человек под водой, это был первый фильм ужасов, который я посмотрел, там к опустившемуся...
Нет,
серьезно,
Борисовича.
Ну, помните фильм «Опустившийся на дно самолет», да, туда приплыли ребята, чтобы исследовать причину падения, и заклинило... Нет, заклинило...
«Спасите Конкорд».
Да, заклинило люком человеку руку, и он на глазах у советских людей под водой отпиливал себе руку. Это было ужасно, это было просто кошмарно.
Да, и смотрите, мы летали до 99-го, но уже в качестве летающей лаборатории. Была действительно большая проблема с двигателями, и в конце концов, на самом деле, уже генеральный конструктор не настоял на том, чтобы произошла смена двигателя на поколение. В общем, и поддался уговорам высшего руководства страны закрыть этот проект. Но нельзя забывать, что сейчас в вооруженных силах нашей страны в строю остаются... Ну, получается, дети этого самолета, стратегический бомбардировщик Ту-160.
И не падают.
И не падают. Они летают, они стоят на боевом дежурстве, и сейчас идет же речь о новом поколении, да, в дальней авиации стратегической. Вот, поэтому мы забываем свою историю. Мы действительно были первыми. Там есть исторические кадры прибытия первого пассажирского реактивного самолета. По большей части, конечно же, надо отдать должное первым самолетом пассажирским реактивным, который поднялся в воздух, была британская комета. Но она разбилась. Uh-huh. И по-настоящему именно пассажирским реактивным самолетом, который встал на рейсы, стал Ту-104. Это была уже, опять же, переработка военного самолета, военного бомбардировщика Ту-16.
А насколько он быстрее летал обычного?
Ну, подождите, ну, смотрите, 850-900 километров крейсерская скорость.
А скорость звука?
Ну, скорость звука у нас
1300?
За 1000. Вот, не, но мы сейчас не говорим о сверхзвуковом. Тот же Ту-144, да, почему этот самолет был вехой, опять же, в развитии вообще всей и гражданской авиации, и реактивной авиации. Во-первых, огромное количество решений было новейших применено при создании этого самолета. Помимо всего прочего, когда решался вопрос о выборе металла, из которого будет сделан самолет, генеральный конструктор тогда поставил перед собой выбор: создать этот самолет из титана.
Да ладно.
Или из алюминия, из дюраля, да, который использовался уже тогда. Американцы сказали, что буквально там через полгода они представят Боинг, который будет развивать скорость в 3000 км в час и будет полностью построен из титана.
На понт брали?
Брали на понт. Наши понимали, что ведутся разработки совместные французов и, значит, англичан по Конкорду. Но как было принято решение построить этот самолет именно...
Американцы так и не сделали.
Так и не сделали. Из алюминия. Поставили вопрос перед собой, на каких скоростях должен летать этот самолет. Определили, что максимальная скорость там 2500 км в час.
Да ладно.
Да, максимальная скорость 2500. Причем рекорд же и сверхзвук мы первые преодолели на пассажирском сверхзвуковом лайнере. И два маха мы первые преодолели на этом же самолете.
Два маха?
Ну, две скорости звука. Значит, история в следующем. Поставили ограничение 2500. Километров в час. И встал вопрос о выборе металла. И тогда генеральный конструктор, тогда Туполев, сказал: слушайте, мы про алюминий знаем все. Если мы построим этот самолет в гонке за американцами из титана, для того, чтобы не отставать от них в скорости этого лайнера, то мы, во-первых, будем использовать материалы, в которых мы ничего не понимаем. Мы огромное количество времени потратим, ну, собственно говоря, на испытание этого самолета, испытание его ресурса. И, собственно говоря, он самый важный. Сказал, говорит: слушайте, американцы и так же, как и мы, ничего не понимают в этих металлах, поэтому давайте мы отдельные узлы действительно будем использовать в строительстве этого самолета нашего «Титан». Вот. А американцы пускай строят. И американцы действительно завязли именно в испытаниях собственного самолета. И мы первыми подняли. 31 декабря 1968 года, напомню, еще раз произошло. Но самое главное, какие интересные еще моменты, да, при создании. Во-первых, крыло было специально создано. Вот на Ту-160 уже изменяемая геометрия крыла.
Да, да? Ладно. Вот здесь... этой огромной штуки она и гнется.
Здесь было специальное крыло для того, чтобы, опять же, планировалось, что и на гражданской машине будет крыло с изменяемой геометрией. Но генеральный конструктор решил, что все-таки это, опять же, займет большое количество времени для того, чтобы довести самолет до ума. И опять же, не будет до конца понятно, что будет с эксплуатацией, плюс безопасность пассажиров. Но самое главное же, кабина этого самолета. Построили макет. Вот реально, вот, ну, вылепили из там пластилина,
из глины
макет самолета. Ну, вы представляете, да, для того, чтобы лететь и преодолевать там скорость звука, самолет, ну, должен обладать абсолютными геометрическими пропорциями. Ну, для того, чтобы сопротивление воздуха лучше преодолевать. Так. И, соответственно, ну, нос этого самолета был, ну, как у обычного самолета, правильно?
Так.
Ну, но при посадке угол, если в воздухе самолет летит под углом там 4-5 градусов, то при посадке этот угол увеличивается,
задирается
нос 14, и летчики не могли могли видеть пилоты, соответственно.
А, и они клюв сделали.
Вот они сделали клюв. И это как было сделано? Это банально. Он просто взял ножик,
ну,
отбелил, ну вот, отрезал клюв самолета от глины и прилепил его под рулем. Говорит, должно быть так. Все сказали, слушайте, это невозможно
но
сделать.
Он же, слушайте, погоди, у него же такие шасси очень длинные, да?
Да-да-да.
Он когда на земле, он же тоже под углом, по-моему, да, находился?
И на земле тоже под углом, да.
То есть садиться, то есть ходить внутри на земле было не очень удобно.
Это решило проблему того, чтобы пилоты видели все-таки бетонку, ну, взлетно-посадочную полосу, на которую самолет приземляется.
А объективно это оправдано, чтобы вот он такой был искривленный кузов-то получается?
Нет,
да?
Он получается только на земле. В воздухе он классическая пановка.
Все время летит, скорость, все время,
да?
Летит, ну, чуть-чуть вверх.
Ну,
да?
Ну, это все самолеты.
Все так летят?
Все, к сожалению, все говорят.
Неужели?
Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти.
Италия.
Да.
Трындятин на маяке.
Друзья мои, сегодня история Ту, торговой марки, да?
Ну, как торговая марка? Да просто самолет
Туполева. Кстати, интересно, что в советское время, да, когда по большому счету все вокруг народное, все вокруг мое, да, колхозное.
Были бренды.
Были бренды по фамилиям людей.
Ну, конструкторов генеральных.
И удивительно. И в оружии... И танки, да, и самолеты.
Илюшин, Яковлев.
Самолет, да. Давайте причем дореволюционная история.
Смотрите, важно же, да, чтобы понять, в какой ситуации сейчас находится страна, да, в области авиастроения. Много мы слышим разговоров о проекте компании «Сухой Суперджет 100», да?
Да.
О региональном самолете, который вот совсем недавно в кооперации, опять же, и со зарубежными производителями был создан. И, наконец, вышел на линию, да, ну, вот как это банально говорится.
Я летал один раз.
Летал. Вы, да, но вот посмотрите, самолет Ту-134 первый раз в воздух поднялся в 1963 году. В парке некоторых авиакомпаний он до сих пор. Вот представьте, самолет, который летает 50 лет. Насколько задел был у конструкторов, которые создавали свои машины. Ту-154 в 68-м году поднялся.
Не, ну сделаны-то они были в 90-м, наверное, последние машины. Наверное, да?
В каких 90-х?
Последние.
В 80-х прекратили выпуск Ту-134-х. В 90-х прекратили выпуск Ту-154-го. Наш министр обороны летает. Более того, в авиаотряде «Россия» сегодня эти самолеты...
Наш — это какой?
Наш министр обороны. Сергей Кожугетович.
Да.
Я про то говорю, что насколько тяжело наблюдать, что происходит сегодня с нашей авиапромышленностью. Ведь мы на самом деле были лидерами в области авиастроения. Мы остались...
Это были тяжелые годы, Рустам. Сейчас все поправим.
К сожалению, мне кажется, ну, лет 30-40 необходимо для того, чтобы хотя бы вернуться. Ну вот посмотрите, Ту-154 мы произвели, этих машин около 1000 штук. 1000 машин мы произвели. Сейчас в парке Аэрофлота заказ...
За кем нам надо гоняться?
Нет,
не за кем гоняться.
Внимание, заказ Аэрофлота на тот же самолет Суперджет от компании Сухой порядка 30 машин.
Надо сделать звонок просто.
30 машин.
И сказать людям вкратчиво.
Внимание, Сергей Валерьевич, 30 машин в парке всего Аэрофлота.
Ну.
Я просто о чем говорю, о цифрах просто. В парке всего Аэрофлота около 200 машин.
Это
очень мало. В парке авиакомпаний, которая занимается глобально только перевозками, ну, DHL или UPS, более 1500 самолетов.
А ну какой-нибудь там American Airlines.
Давайте
там,
даже не American Airlines. Давайте возьмем парк, значит, авиакомпании бюджетной, лоукостера американского. Помните, я рассказывал?
Без чемодана куда?
Без чемодана. Там более 700 самолетов в парке этой авиакомпании. Вы представьте,
слабая внутренняя миграция.
Нет, каким позициям мы откатились буквально за 20 лет.
А сколько было в советское время самолетов?
Ну, если только самолетов Ту-154, значит, наши заводы построили около 1000 штук. Тех же тушек 134-х построили, значит, смотрите, что-то порядка 700. Ну, и количество пассажиров. Я просто к тому что говорю, что там же вопрос, когда стоял о переходе на реактивную пассажирскую авиацию, тот же Туполев задавал ЦК вопросы. Слушайте, а зачем нам нужна реактивная авиация, когда у нас есть турбовинтовая? Зачем нам нужны реактивные самолеты? Он говорит, это экономика. Он лично отправлялся в аэропорты, разговаривал с техниками, разговаривал с людьми, которые контролировали эту отрасль. И они вместе понимали, что, во-первых, это экономически целесообразно перевести турбовинтовую авиацию гражданскую на реактивную. Конечно, это экономично, потому что быстрее самолеты летают, больше пассажирских
потоков. Но жрет-то больше.
Но в любом случае это экономически оправдано было. Поэтому мы так быстро перешли. И этот же переворот он совершил и в 25-м году, когда решили перевести всю нашу авиацию, которая в начале века была деревянной. Именно Туполев сделал нашу авиацию железной. Он создал первый самолет, ну, который был полностью металлическим.
Это революционная эта история. Конечно. Мужчина-то уважаемый.
Во-первых, появился на свет он 10 ноября 1888 года в семье, ну, как бы сейчас сказали, юриста.
А юриста. Тогда?
Ну,
циркача?
Да нет, не циркача. Значит, чем его папа занимался? Уездный нотариус был. Уездный нотариус.
Нотариус это...
Мама была, ну, тогда юрист. Уже домохозяйка, хотя мама получила тоже хорошее образование, знала два языка, и все дети тоже знали хорошо языки. Значит, очень интересная история отца. Николай Иванович Туполев... После покушения, ну, после убийства императора Александра II попал, опять же, под подозрение, а разделял вот эти настроения революционные, которые...
За кого он был? У него эсэровский?
Нет, он учился в Санкт-Петербурге, учился на юридическом факультете, и вместе со студентами...
Там Крамола в него влезла.
Конечно, да, влезла Крамола. Более того, его отчислили из института, запретили проживать в столицах и в губернских городах, и он на те деньги, которые у него были, купил небольшое поместье Пустомазово, это в Тверской губернии, и вот там Туполевы и обосновались. Там сейчас, я так понимаю, музей находится именно уже Туполева.
Область?
Это Тверская губерния. Значит, мама, я уже сказал, тоже хорошее образование получилось. Ну, на хуторе мальчик воспитывался, ходил по грибы со своими сестрами, собирал ягоды. Никакой страсти к технике, по воспоминаниям мамы и отца, не испытывал. Была в доме машинка Зингер, но вот он даже к ней не прикасался. Зато была страсть к точным наукам. Были отличные отметки по математике, по физике. Значит, в 1900 году пошел уже в школу, там же, в Тверской губернии.
Поздновато как-то.
Ну, поздновато, как в 12 лет пошел. Ну, я уж не знаю, как в дореволюционной России. Да. Смотрите, осенью 1908 года он, выдержав конкурсные экзамены, поступает на механический факультет Московского высшего технического училища, и здесь знакомится с Николаем Егоровичем Жуковским, который становится для него учителем.
А он был препод.
Он был препод, да. И, собственно говоря, именно Николай Егорович Жуковский разглядел-то в Туполеве талант конструктора, потому что уже на втором или третьем курсе он создал прототип аэродинамической трубы, в которую продували впоследствии все самолеты. Более того, именно
Жуков... На тему, кстати, вашего вот этого прискорбного заявления о том, что потеряны какие-то время и технологии, действительно, вот кровью сердце обливалось. Помню, был в Москве в одном из офисных центров, и спрашивал, у них там огромный такой был въезд куда-то под землю. А все здания офисные, там сидят торговцы шариками, там еще чем-то. Я говорю, а это что такое? А это у нас тут там труба аэродинамическая под землей, никому нафиг сейчас не нужна. На тему, да. Вот.
Да, и, кстати говоря, значит, тот же Жуковский, ведь авиация современная обязана ему, потому что он же вывел теорему подъемной силы, да, воздуха, и он рассчитал это все математически, потому что проблема, с которой сталкивались...
Да, они падали, потому что когда двигатель ослабевает, то позвонок
падает.
Конечно,
да, и, собственно говоря, вот он вывел эту точную теорию, значит, понятно, Туполев был у него в кружке, любители воздухоплавания, как тогда это называлось, после прихода советов. А, тут тоже очень интересно, в 2011 году Туполева отчислили из института. И опять же,
опять
по делу о распространении, смотрите, очень интересно, листовок Московского комитета РСДРП в 2011 году, его отчислили.
Знал, что причем, распространять.
Причем Жуковский вступился за него, сказал, что это самый талантливый студент на его курсе. Значит, чиновники не пошли навстречу, он вынужден был уехать в Пустомазово, в свое родовое селение, на хутор, где занимался тем, что работал на земле плотником, значит, сеял в пахал, собирал. Через три года, в 2014 году, вернулся опять к Жуковскому, его восстановили. Существующие были подписаны специальные документы. И здесь они уже непосредственно Жуковским занялись идеей создания центрального аэрогидродинамического института ЦАГИ. Угу. Знаете, да, этот институт, который... Но, правда, он был создан уже в 18 году, и Владимир Ильич Ленин, как мы бы в этой студии его не полоскали, принял это решение.
И ласкали,
да. Нет, советы...
Спасибо, товарищ Туполев, за листовки. Вот вам теперь институт.
Думаете, вспомню.
Я думаю, зачет был.
Зачет, да?
Туполев, зачет.
В зачетной книжке.
Да, и с 18 года они уже...
Они работали уже в этом институте, и, собственно говоря, это было начало современного советского авиастроения.
Ну, после новостей, да, новостей
мы спорта продолжим, конечно.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться. Мне нравится.
Брендятина.
Рустам Вахидов излагает, или Тимур, как мы знаем его под новым именем, на этой неделе рассказывает
Роман
нам историю.
Васильев.
Да, раз, ну это было ночное порно-шоу. Значит, друзья мои, соответственно, рассказывает нам историю корпорации Туполев, да, фактически корпорации, да, и до революции и папаша, и сам будущий конструктор баловались революционной работой.
Ну, идеями революционными.
Потому что, на самом деле, изучая эти процессы, надо сказать честно, русская интеллигенция была крайне увлечена революционизмом. И по большому счету все, что произошло со страной, это не ответственность лично Ильича или еще каких-то людей, это общее желание интеллигенции.
Ну, тут важно же еще, вот смотрите, история с отчислением Туполева самого в 2011 году, да, за распространение листовок. Ведь его могли сослать в Сибирь, в ссылку. Но чиновники, которые принимали решение, они решили поиграть в демократию. Ну, то есть как бы и отчислить. Ну и вот, ну не отправлять в ссылку. И потом же в конце концов восстановили. Ну понимаешь, то есть они заигрывали с этой молодежью, с этими студентами, которые были увлечены революционными идеями. Так, 18-й год, Ильич подписывает, значит, декрет о создании Центрального аэрогидродинамического института ЦАГИ, в котором начинают работать и Жуковский, и, собственно говоря, Туполев. Проблема, с которой столкнулась молодая советская Россия. Во-первых, у нас уехали Сикорские страны и Северские. Сикорский — человек, который создавал тяжелую авиацию. Северский, который впоследствии занимался уже для американцев истребительной авиацией.
А какие марки?
Сев. Так они северские, так и назывались. Сев? Истребители Северского, которые, в принципе, в годы Второй мировой войны составляли основную мощь наряду с самолетами компании Boeing американских военно-воздушных сил. Значит, они уехали. Людей, которые бы что-то понимали в стране, именно действительно в авиастроении, ну, было, можно было пересчитать на пальцах одной руки. И главной задачей, с которой столкнулся, собственно говоря, Туполев и Жуковский, это с тем, что наше авиастроение все было деревянным. Оно реально было деревянным. Но, вот смотрите, это 18-й год, это образование ЦАГИ, института, да, этого, в 13-14 году Хуго Юнкерс уже создал, по сути, Гуго Юнкерс создал цельнометаллический самолет, который успешно был испытан. Мы же подняли
свой... В каком году?
Он в 13-14 уже испытывал. Более того, эти самолеты Юнкерса у нас летали на линии Москва-Нижний Новгород. Но немецкие техники, которые обслуживали эти самолеты, не пускали в ангары русских техников и русских инженеров.
Это секреты.
Это были секреты, да. И проблема была в следующем. Нам было проще создавать деревянные самолеты, потому что огромное количество, во-первых, сырья. Дерево — это действительно легкий материал.
В каких годах летало-то в Нижний Новгород?
Ну, это 20-е годы.
А вы знаете, что по результатам Первой мировой войны немцам же запретили иметь танки, иметь военную промышленность и самолеты, и они перенесли свои лаборатории к нам.
Конечно. Более того, я тебе могу сказать, на филях, на мощностях бывшего завода Руссобалт был создан как раз подразделение компании Юнкерс.
Да, причем, смотрите, в Казани, по-моему, где-то под Казанью была танковая система, и БМВ поставляла сюда движки для танков.
Конечно.
И до 33-го...
Да, мы дружили с ними.
Да, до 33-го года они официально с нами сотрудничали, а потом...
Мало того, что они поставляли двигатели, они поставляли технологии.
И вот созданное... обучали нас танкистов и летчиков.
И своих, и наших.
Да.
Более того, интересно же, что тот же Юнкерс, создав предприятие здесь в филях, где сейчас, я так понимаю, центр Хруничева находится, они получали от нас деньги на работу, ну, на разработку. Вот, самолеты именно уже для советов. Но эти разработки так ничем и не закончились. В конце концов, мы вынуждены были прекратить это сотрудничество с Юнкерсом. И поэтому вопрос о создании цельнометаллического самолета состоял очень остро. Он поднялся в воздух только летом, по-моему, 25-го года здесь, на Ходынке. АНТ-2 по инициалам, соответственно, главного конструктора назывался Андрей Николаевич Туполев. Это уже был второй самолет. Первый поднялся в воздух на свалке, на помойке. В районе Лефортовского тоннеля. Он там, максимальная высота полета первого самолета, он был деревянный тогда, но уже использовались наработки из дюралюминия. Он, смотрите, его длина была 5 метров, размах крыльев 7 метров всего. Двигатель, который был установлен на этот самолет, был не наш, он развивал мощность всего 35 лошадиных сил. Значит, максимальная высота полета 400 метров всего была. Максимальная скорость что-то в районе 135 км в час. И там есть отличные воспоминания самого Туполева, как они испытывали этот самолет. Когда деревянный создали, создавали во дворе бывшей...
бани.
Да ладно, бани. Бывшего дома купеческого. Значит, не было тогда домкратов, которые могли бы нагрузку, ну, испытать крыло, тот же, значит, крыло и саму конструкцию самолета на нагрузке. Как сейчас это испытывают на всех самолетах.
Вывесить не могли.
Не могли вывесить. И они что сделали? Они крыло вывесили на стену дома. И сами сели. Причем Туполев крайним был. На этом крыле. И вот таким образом они испытывали надежность этого крыла.
Высоко висели-то.
Ну, давайте, 3-4 метра. Вот, представляете, не было вообще никакой техники. То есть это было действительно кустарное производство.
Как сегодня китайский автопром.
Да. А НТ-2, который взлетел, он был уже помощнее, и высота полета уже была до 3 километров. И самое интересное, что все нормативы Центрального комитета и вообще надзорных органов, которые занимались развитием авиастроения в стране, запрещали главным конструкторам летать внутри самолетов. Туполев летал. Летал сам на всех своих самолетах. Вот, не боялся ничего, потому что говорил о том, что я доверяю своим машинам, был очень упертым человеком на самом деле, и огромное количество сохранилось именно его воспоминаний о дискуссиях с людьми, которые были против того, чтобы наша авиация была цельнометаллической. То есть перешла. Но проблема хорошо. В 25-м году был принят впоследствии специальное постановление о переводе всего самолетостроения именно уже на рельсы создания цельнометаллических самолетов. Но проблема была в следующем. У нас не было сырья. И здесь очень интересная история, которая будет связана и с арестом Туполева самого в 37-м году, осенью 37-го года. И не забываем, что этот человек создавал самолеты, находясь в тюрьме. Более того, НКВД выбило из него признание в заговоре против страны. Его посадили в 37-м году, он провел год в Бутырке, после этого год проведет в Болшево, где был создан специальная лаборатория, куда свезли всех арестантов, инженеров, которые просыпались... —
Сказали работать.
Наши сказали работать. Шарашка была на улице Радио, всем известная. Так она и называлась впоследствии, Туполевская шарашка, в которую он, спасая от смерти...
Затаскивал других.
Затащил Королева. И если бы он не затащил Королева туда, у нас бы не было космической программы. Просто представление о том, в каких условиях люди творили. Значит, понятное дело, у нас.
Мы сейчас не можем, нам нужны квартиры и машины.
Я понимаю, да. А люди творили в тюрьме.
Они
реально создавали самолеты. Допустим, тот же Ту-2, да, который, по признанию большинства летчиков военных, стал лучшим бомбардировщиком дальним Второй мировой войны. А он был создан в тюрьме. И все наработки последующей компании Туполев. Значит, очень интересно. У нас нету сырья. У нас, более того, нету инфраструктуры для создания того же самого дюралюминия. Значит, и тут очень интересная история о компании «Амторг», о которой очень мало мы знаем. Значит, эта компания была создана, внимание, там, по-моему, в 22-23 году в Соединенных Штатах Америки. И, по сути, это было нелегальное торгпредство Советской Республики.
Еще не признанный.
Которое американцы признали, внимание, Советы в 33 году. Но в 22-23 мы уже создали там торгпредство. По сути, это была крыша внешней разведки для людей. И если мы зайдем сегодня на сайт службы внешней разведки, у большинства наших разведчиков, которые работали в 30-40-е годы, есть обязательно небольшая сноска. Работал в «Амторге». Как раз вот в этой организации, которая представляла интересы Советов.
Но и занималась... они на что торговали?
Внимание, внешней экономической деятельностью. И все золотовалютные резервы, которые были у Советов, смотрите, мы направляли на покупку. Мы вот сейчас очень много любим говорить и сравнивать о том, какой бы была Россия, если бы не произошел большевистский переворот в 1917 году. Но мы все-таки давайте не будем занимать, что в 1917-18 году, вот это момент остановления нашего авиастроения, мы были аграрной державой, у нас не было никакой промышленности. Поэтому
никакой.
Подождите, у нас же были
смотрите, внимание, мы вынуждены были закупать у американцев абсолютно все, включая печи даже, для производства этого самого алюминия. Ну, мы закупали, понятно, смотрите, алюминий, мы закупали, да, эти печи в Германии, в Америке. Более того, после того, как мы начали закупать эти печи, мы начали закупать двигатели, мы начали закупать пропеллеры у американцев, мы начали закупать просто технологии и просто целые уже самолеты для того, чтобы здесь их разбирать, знакомиться с технологиями. Более того, эти все покупки, насколько были прозорливыми люди, которые принимали эти решения, эти все покупки подразумевали обучение наших техников, наших инженеров на американских заводах. Более того, мы заставили американцев, которые работали исключительно за кэш, за наличный расчет, работать с нами в кредит, потому что Форд первый, кстати говоря, был первым человеком, первым коммерсантом американским, который прогнулся под советский заказ, когда ему сказали: либо ты нам поставляешь 20 тысяч тракторов, внимание, и создаешь в Нижнем Новгороде, не забываем, завод, который сейчас называется Горьковский автомобильный завод, поставляешь туда линию технологий, создаешь нам автомобиль, который, ну, это всем известный ГАЗ-М-ка, да, но на самом деле это Форд. Понятное дело. Создаешь, но нам нужен кредит на 2 года. То есть у них была возможность отсрочить, ну, отсрочки платежа там, на 2-3 месяца, но на полтора года кредит, потому что общая сумма контракта была 15 миллионов долларов. Это огромные деньги. Причем наши стали работать напрямую с американцами и уже в 20-е, в 30-е годы создавали, ну, маркетинговые акции в Соединенных Штатах Америки. Тот известный пробег американские автомобили в 25-м году, который описан в весьма популярном классическом произведении юмористическом Ильфа и Петрова. Это был рекламный пробег для американских производителей. Значит, что он преследовал? После того, как, значит, компании, участвующие в этой гонке, в этом пробеге, выиграли этот пробег, в торгпредстве в нашем американском была создана специальная конференция, ну, собрание, где представителям этих американских компаний вручили призы от советского правительства и от американцев.
Значки.
Значки специальные. И, собственно говоря, там уже договаривались, уже на этом договаривались о дальнейших инвестициях в нашу экономику. На самом деле, американцы нам очень много помогли. Причем это были все легальные контакты. Несмотря на то, что советы тогда уже не были признаны. И вот, очень интересно, что в конце 20-х, начале 30-х годов в двух командировках в Соединенных Штатах Америки побывал и Андрей Николаевич Туполев. Его отправили туда для того, чтобы он познакомился с современной американской авиастроительной индустрией. Вот, выдали 600 тысяч долларов. Это огромные по тем деньгам, ну, по тем временам деньги.
На отдых?
Нет. Четырехмесячные командировки были. Но они переезжали с завода на завод для того, чтобы знакомиться с технологиями, с новыми разработками.
Зачем?
И для того, чтобы закупить экземпляры, которые бы впоследствии здесь уже в Советском Союзе возможно было бы исследовать.
А он?
Есть мнение о том, что этот арест осенью 37-го года был связан с тем, что он не взял в командировку нескольких своих сотрудников, а тогда же была очень сильна конкуренция между генеральными конструкторами вообще, потому что у нас не было несколько Яковлев, Туполев, Илюшин, значит, и нескольких сотрудников конкурирующего бюро в эту поездку, а взял жену. И обосновал это в записке для Берии тем, что жена владеет несколькими языками.
Так.
И впоследствии уже доброжелатели...
С женой-то веселей.
Доброжелатели, написав отчет об этой поездке, сказали, что, ну, вот как-то не очень приятно, что генеральный конструктор берет с собой поездку жену, а не взял, в эту поездку двух, там, трех необходимых сотрудников. Говорят, что с этим было связано. Говорят, что его арест... Говорят по другой версии, что с конкуренцией. По другой версии, не очень хорошие отношения у него сложились с Лаврентием Павловичем Берией. Там, в конце 40-х, ну, в начале 30-40-х.
Запаривать, разводить, обманывать!
Спить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Приндятина.
Кто отдаст паспорт, мой?
На маяке. Друзья, мы сегодня в Брындятина история корпорации Туполев. И, конечно, была очень сильна конкуренция между советскими конструкторскими бюро, которые делали самолеты. Понятное дело, что, нам всегда вот последние годы говорил, конкуренция все исправит, да, потому что выживет сильнейший, более оптимальный, да, и по деньгам, и по качествам. В советское время, поскольку не было финансовой, да, конкуренции, все перерастало, ну, в подковерные войны, в грызню, в интриги, да, потому что бились...
Ну, а когда пришел 37-й год, это все переросло в банальные доносы друг на друга.
А Туполев вот... доносил?
Нет, не доносил. Более того, с ним же Берия встречался после того, как он признался во всем. Под давлением, да, в этой антисоветской деятельности. Ну, его в чем обвиняли? В том, что он передал...
В том, что не все листовки в 2013 году разнес.
Нет, есть версия следующая. Ну, помимо того, что вот он взял жену в эту поездку в американскую, помимо того, что не взял каких-то людей, обвиняли в том, что он передал чертежи одного из самых современных своих самолетов мистершмитту во время одной из встреч.
Как?
Потому что достаточно тесные же контакты были все-таки с Германией.
Год?
Ну, это 30-е годы.
Зачем?
Вот, но здесь...
Это на самом деле
здесь
было?
Нет, на самом деле невозможно передать чертеж, как там писали, значит, злые языки, свернув несколько, значит, листов бумаги и спрятав...
Ну, конечно,
там,
сколько там деталей, сколько там вообще документации.
Чертеж тогда, там, в 30-е, 40-е годы, но это вот занимал вот самолеты вот в эту комнату.
Ну, сколько там...
Ну, да. Представляете, да, потому что не было же никаких компьютеров, ничего, все это действительно чертилось. Поэтому это такая. Значит, смотрите, понятное дело, Бутырка, Болшево, где они начинают создание самолета, да, этого Ту-2, как раз двухмоторного бомбардировщика, но здесь опять он встречается с Берией, который у него спрашивает: слушай, ну, а зачем ты сознался? И по воспоминаниям Туполева, он говорит, я понял, мне показалось, что это очередная такая история, чтобы я вот оговорил в очередной раз себя, в очередной раз выставил себя врагом народа и сказал: слушайте, я действительно так поступал, в общем, вел антисоветскую деятельность, значит, ну, каким-то образом срывал сроки создания самолетов, но Берия, значит, настоял на том, чтобы ко Второй мировой войне мы имели в своем парке четырехмоторный тяжелый фронтовой бомбардировщик. Туполев ему в открытую сказал: я этот бомбардировщик создавать не буду.
Почему?
Более того, Берия анонсировал этот бомбардировщик четырехмоторный перед уже Сталину. Туполев ему объяснил: мы не создадим, пикирующий был бомбардировщик. Он не выживет этот самолет в тех условиях, для которых он предназначался. И он настоял на том, чтобы мы создавали двухмоторный самолет. В конце концов, он действительно был создан.
А в чем была задача четырех моторов?
Ну, хотелось
большую
бы
массу?
Просто большая масса, больше самолет, большая, значит, нагрузка, значит, полезная на этот самолет. Но и там есть отличные воспоминания, когда Туполева привозили к Берии на доклад. Значит, в каких условиях? Ну, ладно, это тюрьма. Ладно, плохо питались. Значит, в одной из поездок его коллеги по работе в застенках сказали: слушай, ну, хотя бы сигарет. Вот просто сигарет попроси у Берии. Значит, он вошел в кабинет Берии, после доклада стал вот сигареты, окурки, которые были перед Берией, бычки собирать и складывать в карманы. Это генеральный конструктор. Человек, который создал нашу гражданскую авиацию, стал собирать бычки и складывать в карманы все, вот, которые видел. Берия его спрашивает: что вы делаете? Значит, Андрей Николаевич, он говорит: просто нужны сигареты. Он говорит: вы же не курите. Он говорит: я не курю. Курят коллеги, которые работают со мной каждый день. Он говорит: хорошо, вызвал помощника, говорит: решите вопрос с куревом у них в Болшево. Пускай закажут все, что, значит, хотят. Значит, сам он заказал пачку герцеговины «Флор». Помните, такие сигареты были? Mm-hmm. Хотя сам не курил, для того, чтобы отдать своему ближайшему соратнику, который работал инженером на этом проекте. Берия после этого спросил: ну, говорит, ну а с едой-то как? Он говорит: ну, с едой тоже плохо. Он говорит: ну, что сделать? Он говорит: ну, тогда арестуйте шеф-повара «Националя» и отправьте его на отсидку к нам. Вот, серьезно, вот такие отношения были. В конце концов, этот самолет был создан, когда, понятное дело, началась Великая Отечественная война. Он об этом уже узнал, находясь вот в этой туполевской шарашке на улице Радио. Опять же, в застенках, понятное дело, были какие-то послабления по режиму, но их заставили рыть окопы. Они рыли сами. Представляете, генеральный конструктор с лопатой, который... А ему уже тогда, он в 1888 году появился на свет. Ему было уже 50. Там даже какой 50, 60? Ну, за 50 лет было человеку. Значит, рыли окопы. В конце концов, перед отправкой эвакуации вот этого туполевской шарашки в Омск, его освобождают. И вот...
не едешь?
Нет, он поехал просто уже отдельным вагоном вместе со своей семьей. Более того, он же начал работу над этим самолетом Ту-2, над этим бомбардировщиком, значит, поставив условия Берии, что освободят его жену. Его жену тоже арестовали. Ему-то срок-то, на который его посадили, 15 лет. 15 лет, значит, жену тоже арестовали. Он сказал, освобождайте жену, значит, чтобы с детьми ничего не произошло. И только после этого я начинаю работать. Вот они действительно пошли на эти уступки. И таким образом мы сохранили, ну, одного из величайших своих авиаконструкторов. После войны, понятное дело, обратил свое внимание уже на реактивные двигатели. Там на одном из своих юбилеев ему подарили коллеги макет самолета, из которого пламя, да, это были уже реактивные двигатели. Так был разработан сначала Ту-16, но это наш реактивный бомбардировщик первый.
Ну, а заимствования-то у немцев были, когда мы взяли Германию-то во время войны? Их разработки как-то мы использовали? Но мы же захватили какие-то заводы?
Не, но я помню в своем детстве книжку, не знаю, насколько ты соприкоснулся с этой литературой. Сейчас скажу. «Штурмфогель без свастики». Помнишь, такая книжка была?
Не,
не читали вот такую книжку? О первом реактивном как раз самолете фашистской Германии, за которым охотились наши разведчики. Я так понимаю, именно разработки с точки зрения реактивных двигателей были исполнены. Потому что планеры у нас были всегда. А разработки именно реактивных двигателей позволили нам гораздо быстрее продвинуться в этом плане. В создании
реактивная технология. Она же заложена, конечно, и ФАУ в технологии. И ракеты, конечно, тут же идут.
Тут же и Королёв. Кстати говоря, посмотрите, познакомьтесь с воспоминаниями того же самого Королёва. Его же приглашали в Германию американцы, которые заняли базу как раз на острове, на котором происходили испытания и производство этих ракет ФАУ, для того, чтобы у него была возможность познакомиться с этими технологиями. Хотя всех конструкторов они вывезли. Понятное дело, Ту-16, Ту-104, я уже говорил, первый пассажирский реактивный самолет, потом Ту-124, Ту-114, Ту-144, Ту-134,
Ту-154. Так что же, НАСА, получается, наследники Рейха?
Да.
А вы не в курсе были?
Конечно, они же вывезли, да.
Они вывезли, мало того, всех рабочих. Они вывезли все технологии, все ракеты вывезли вместе с собой, все чертежи, конечно.
Теперь,
конечно,
у них американские пенсии.
Да, и американские кресты на них. Вот, вот такая вот история. Ну, сейчас мы с тобой буквально, ну сколько, год назад на самолете Ту-204, да, авиакомпания «Владивосток», летели из Москвы в Владивосток. Самолеты есть, выпускаются, понятное дело, уже не в таких объемах, но вот, вот наш сегодняшний гость нас познакомил с новейшей разработкой, во всяком случае показал нам в телефоне.
Антон.
Но, да, новый вариант крыла, я так понимаю, да, оперение.
Да, это интегральная система самолета, это новая, нигде еще такой в мире нет.
Вот видите?
Он знает секреты, это... поосторожнее.
Да.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.